Может, конечно, дурацкий камень Перегрина здесь и ни при чем, но вполне возможно, он разбудил что-то, чего лучше бы не беспокоить.
«Я вас очень прошу всех», — сердито сказал маг. «Поменьше глупостей. Нам надо отдохнуть. А ты, Пиппин, в награду подежуришь первым».
Гэндальф завернулся в одеяло и замолк. Несчастный Пиппин уселся в кромешной тьме у двери, но мысли о колодце словно преследовали его. Воображение рисовало лезущих из дыры чудищ, он с трудом сдерживался, чтобы не закрыть ее хотя бы одеялом, но и двинуться в ту сторону не смел, ведь Гэндальф не велел. Правда, Гэндальф спит. Гэндальф не спал. Он глубоко задумался, припоминая малейшие подробности своего предыдущего путешествия в Подгорном царстве и тревожно обдумывая наилучший вариант завтрашнего пути. Любой ошибочный поворот мог привести отряд к гибели. Через час он встал и подошел к Пиппину. «Иди-ка спать лучше». В голосе мага не чувствовалось ни малейшего раздражения. «Мне все равно глаз не сомкнуть. Посижу лучше, покараулю».
«Я знаю, в чем дело», — бормотал он, усаживаясь возле двери. «Покурить нужно. Я трубки не доставал от самого Карадроса».
Последнее, что увидел Пиппин, засыпая, — темный силуэт мага и нависший над трубкой нос, высвеченный короткой вспышкой, прикрываемый полой плаща. Гэндальф разбудил их часов через шесть.
«Пока я тут сидел, — объявил он, — путь определился. Средняя галерея мне не нравится. Из левой плохо пахнет. Мы пойдем по правой. Будем подниматься».
Еще 8 часов, не считая 2 коротких остановок, шли без помех. Впереди, напоминая блуждающий огонек, качался слабо светящийся кончик жезла. Галерея полога, но неуклонно поднималась. По мере продвижения она становилась все шире, пол был ровный, без ям и трещин, даже боковых ответвлений почти не встречалось. Видно, они таки попали на какую-то главную дорогу и двигались куда быстрее, чем прошедшей ночью. Спрямленный пройденный путь составил бы не меньше 15 миль, а учитывая всякие повороты и изгибы, около 20. Почему-то подъем приободрил Фродо, но ощущение тревоги не отпускало, а сзади, далеко за отрядом, за эхом их шагов, он опять слышал призрачное шлеп-шлеп. И оно-то эхом не было. Переход определялся расстоянием, которое могли пройти без отдыха хоббиты. Пора уже было подумывать о месте для ночевки, но тут стены и справа, и слева внезапно исчезли. Из-за спины тянуло теплым воздухом, а лицо холодила непроглядная тьма. Путники остановились и столпились возле мага. Гэндальф довольно усмехнулся.
«Я оказался прав», — похвалил он сам себя. «Мы выходим к обжитым местам. До восточной стены недалеко теперь, только мы очень высоко поднялись, куда выше росных порогов. Сейчас мы в каком-то большом гроте. Я, пожалуй, рискну прибавить света».
Он поднял жезл. Короткая вспышка заставила отпрянуть огромные тени, высоко над головами высветив свод, опирающийся на мощные колонны. Зал был пуст, странно поблескивали темные полированные стены. На другом конце чернели 3 арки. Большего заметить никто не успел.
«Пока хватит», — проговорил Гэндальф. «В таких залах обычно бывали окна, врезанные в склоны горы, эдакие световые шахты. Но снаружи ночь, до утра ничего не определишь. Если я не ошибаюсь, утром увидим свет. Я предлагаю передохнуть. Большая часть пути уже позади».
Заночевать решили в углу зала, где поменьше досаждали сквозняки. Ветерок тянул из восточной галереи. Когда все улеглись, вплотную подступили темнота и тишина, особая подземная темнота и глухая ватная тишина. Чувство одиночества, затерянности в этих бесконечных печальных залах, переходах, лестницах охватило хоббитов. Смутно страшные легенды о Мории, когда-то слышанные на родине, оказались на поверку игрушечными по сравнению с молчаливыми подземными пространствами, хранящими и ужасы, и чудеса настоящие.
«Ну и толпище гномов, должно быть, потрудилось здесь когда-то», — прошептал Сэм. «И каждый хлопотал, как барсук, и хлопотал лет 500, если не больше. Ведь скала же, она же твердая. А зачем? Неужто можно жить в этих темных норах?»
«Это не норы», — подал голос Гимли. «Это великое царство и сердце подземного мира. В те времена темноты не было. Свет, великолепие — вот воспоминания о море, оставшиеся в песнях».
Внезапно гном встал и глубоким голосом, мгновенно породившим эхо под сводами, запел. «Был юным мир в тиши времен, был лик луны не затенен, когда в величии благом явился Дарин, первый гном. Средь безымянных гор и рек, бродя один, он их нарек. Он устремил пытливый взор в глубины девственных озер, где звезды вспыхнули светло, короной увенчав чело. Был светел мир в тиши времен. Могучи были Нарготронт и Гондолин, чьи короли еще в пучину не ушли. Был ласков гром, был ветер мил, в день Дарина был светел мир. Резной престол его стоял в чертогах скальных, тронный зал венчал золотой чеканный свод. Сплетенье рун хранили вход. Сиянье солнца, блеск луны в кристальный свет воплощены. Не омрачались никогда в благословенные года. Там гулкий молот бил в металл, искр алмазный рой взметал. Резец искусный в недрах скал узор по камню высекал. Чертог мерцающий хранил опал, и жемчуг, и берил, и в ночь дышал кузнечный мех, творя сверкающий доспех. Был счастлив Дарина народ, и дни, и ночи напролет пел свет подземных тех земель неутомимый менестрель. Но мир померк во мгле времен, глухой бедою замутнен. Смолк молот ныне, песнь нема. В горах владычествует тьма. Там страх лежит, тяжел, угрюм. О море, о казадум! Но в глубине угасших гор хранит корону глубь озер, пока в иные времена не встанет Дарин ото сна.
«Здорово!» — восхитился Сэм. «Я бы выучил... О море, о казадум! Эх, как представишь все эти огни, темнота еще горше становится. Послушай, Гимли, а золото и драгоценности эти, они тут так и лежат?»
Но Гимли не ответил. Он слишком много вложил в песню и не хотел разменивать высокие чувства на обсуждение презренных деталей.
«Нет здесь драгоценностей», — ответил за него Гэндальф. «Орки все начисто выгребли. По крайней мере, на верхних выработках».